Добрый вечер. Признаюсь, никогда не бывал я в Лас-Вегасе. Но город этот всплывает в моей биографии косвенным образом постоянно. Впервые я услышал о нем от американского туриста еще в 60-х годах, который рассказал мне шутку про Лас-Вегас. Американцы, сказал, называют его «lost wages», то есть потерянная зарплата, в связи с тем, что в Лас-Вегасе, конечно, и горные дома, и люди, приезжая туда, ставят по маленькой, но в конце концов оставляют там все накопленное и даже зарплату. Лас-Вегас... Ну, вы знаете, что он построен в пустыне, на безводном месте, но странным образом он стал таким притягающим центром. И вот сейчас там, в пустыне, в жаре, в тропической, ну, конечно, в кондиционированном воздухе и фонтанах, обильно поставленных по всему городу, проходит чемпионат шахматный, о котором расскажет наш гость. Гость вам хорошо знакомый по прошлым посещениям Севооборота. Прошу любить и жаловать, Геннадий Сосонко, гроссмейстер. Я уж все ваши
добро
титулы
пожаловать
сразу
не стану.
Да, да, спасибо, спасибо.
Сева, надо было добавить «наш земляк».
Это чей ваш земляк?
Ваш,
ну,
а
с вами.
Питерский.
На питерский, так, да? Ленинградский.
Это правда, да. Это правда. Ну, что можно сказать о чемпионате шахматном в Лас-Вегасе? Официально он называется «Шахматный чемпионат мира».
Вы бывали, вот, в
отличие от меня? Я бывал в Лас-Вегасе, да, бывал в Лас-Вегасе, да. Сейчас я не был на этом чемпионате, но я бывал в Лас-Вегасе и не раз.
Ну, я вот несколько документальных фильмов видел. Там такая виртуальная какая-то жизнь. Все придуманное, сделанное из чего-то. Все как-то функционирует, но на самом деле это природой не создано. Давит эта искусственность там или нет?
И да, и нет. С одной стороны, конечно же, ты видишь, что все действительно построено на игре и для игры. И даже если ты, например, это я помню из собственных впечатлений, если ты идешь в казино в Лас-Вегасе в туалет, и если ты находишься в туалете, и ты смотришь вперед с собой, ты видишь ручку машины, чтобы ты не терял времени и продолжал играть. Значит, в самой кабинке, если вы понимаете, что я имею в виду, а по вашим улыбающимся лицам я вижу, что вы понимаете, что я имею в виду. Но все-таки, я думаю, что надо вернуться к шахматам.
Нет, сейчас я просто закончу. Мне надо обрисовать же город, потому что без города непонятен будет и характер чемпионата. Мне приятель звонит и говорит: знаешь, я, наверное, поеду в Лас-Вегас. Я говорю: в Лас-Вегас? Что? Он говорит: ты знаешь, там бесплатные гостиницы. Бесплатные гостиницы, только приезжай, они говорят.
Это правда.
Первую неделю с тебя ни копейки не возьмут.
Ну, это не, немножко утрировано, но, конечно же, там цены действительно очень занижены. Там цены в самой гостинице и в ресторане крайне низкие, это все правда. Там цены на самолеты из, например, Сан-Франциско в Лас-Вегас где-то в районе 19-20 долларов, то есть... почти ничего и так далее. То есть город влечет тебя, они ожидают, что ты оставишь там.
Да, они уже деньги. Знают, что ты приедешь там, до последней нитки все оставишь.
Ну, бывает по-всякому, конечно.
Но возвращаясь к этому разговору, он говорит, ты можешь не играть, и неделю будут терпеть. Но после недели скажут: вы знаете, вот вы не играете, может быть, вам...
Да, это не любят они.
Ну,
там,
конечно.
Не любят, да. Нет, конечно, это немножко преувеличение, но это искусственный мир. Это искусственный мир. Я думаю, что Алексей Максимович, я имею в виду Горького, он, конечно же, бы здесь не преминул сказать, что это город желтого дьявола. И был бы, конечно же, прав по-своему, я думаю. Но сейчас там происходит шахматный чемпионат, и называется он чемпионат мира, но это не совсем так, потому что сильнейшие игроки мира там не участвуют. Дело в том, что шахматный чемпионат мира последние послевоенные годы разыгрывается под эгидой ФИДЕ. Это международная шахматная организация, которая вот недавно пыталась в Париже праздновать свое 75-летие. И сейчас она переживает трудные времена, и потому что Советский Союз не существует, а в Советском Союзе были сильнейшие игроки. И потому что руководство ее тоже немножко странное, как мы об этом говорили в прошлый раз. Чемпионом мира ФИДЕ является Карпов Анатолий Евгеньевич, которому исполнилось 48 лет в этом году. Ну, если для футбола, например, это возраст совершенно невозможный, Стэнли Мэтьюс или, как у вас там в Англии, другие знаменитые футболисты, то для шахмат это тоже довольно солидный возраст, и вообще последнее время он не выступает так хорошо. Он отказался от участия в чемпионате, утверждая, что сроки не были согласованы с ним, и вместе с адвокатом Тайсона адвокат Карпова подает в суд на ФИДЕ, адвокат Тайсона, соответственно.
А Тайсон подает в суд на ФИДЕ?
Нет, на боксерские организации. Да, и они вместе объединились, и большие хитросплетения.
Ну, там... а что же да. Карпов может выставить ФИДЕ? В он чем он их обвиняет?
Конкретно он обвиняет их в том, что он является чемпионом этой организации, чемпионом мира. И ФИДЕ не согласовала с ним сроки проведения этого чемпионата, и по-своему он прав. И он на это время он заключил уже контракты с другими турнирами, контракты подписанные на довольно значительные суммы в долларах, где-то 150-200 тысяч долларов. Во-первых, он требует деньги как неустойку. Во-вторых, он говорит, что этот чемпионат нелегальный, неправомочный. И после того, как чемпионат закончится, то чемпион этого турнира в Лас-Вегасе может сыграть с ним матч на действительное звание чемпиона мира. Но мы не должны забывать, что есть еще и сильнейший шахматист мира на сегодняшний день. Это Гарри Каспаров, который где-то через полтора месяца должен сыграть другой матч на звание чемпиона мира с Вишванатханом Анандом из Индии. Таким образом, ситуация в высшей степени запутанная в шахматном мире. Я думаю, что если бы был бы жив Михаил Моисеевич Ботвинник, он, конечно же, никак не одобрил бы то, что сейчас происходит в Лас-Вегасе. И не только потому, что там происходит турнир по системе с выбыванием, то есть две партии, проигравшие, выбывают. Если эти две партии кончаются в ничью, то происходит игра в быстрые шахматы. Если они кончаются в ничью, то происходит блиц партии. То есть одна партия где-то разница между выигрышем и проигрышем где-то может быть 10, 20 или 30 тысяч долларов, какие-то умопомрачительные суммы. Кстати говоря, когда я говорю о таких суммах, речь идет только вот об этом чемпионате мира ФИДЕ, если хотите, который происходит сейчас в Лас-Вегасе.
Обычная схема, Леонид Ильич, пожалуйста. Нет, вы говорите.
Я даже хотел на минуточку вас перебить, Геннадий Борисович. Дело в том, что помимо всех этих хитросплетений, о которых вы говорили, там идет игра в шахматы. Там, как везде, в любом турнире, там создаются прекрасные партии, и там возникают новые таланты. И вот надо все-таки сказать, по-моему, что вот в этом турнире вдруг сверкнул талант молодого румынского шахматиста Ливию Нисипиану. Я правильно произношу это имя?
Угу.
Ливию Нисипиану, который не то вчера вечером, не то сегодня утром, разница в часах очень большая, выбил из состязания одного из сильнейших шахматистов мира Алексея Широва, который там каждый день публикуют ставки, на кого, так сказать, ставить будет. И у Широва было, так сказать, считали его одним из самых больших фаворитов. А Ливию Нисипиану, которому 23 года, он выиграл. Причем, как он играет? Может быть, вы расскажете, как он выступает?
Мне это представляется очень простым делом. Широв – человек северный, его в жаре разморило, он просто соображать не может. А румыну хоть что, он в жаре с детства привык.
Вообще говоря, Широв, он, я знаю Лешу довольно давно, я помню, когда ему было 15 лет, я был в Москве, он сам из Риги, он русский из Риги, и он эмигрировал несколько лет тому назад в Испанию, и, женившись на аргентинке, это только начало истории. И он жил некоторое время в Испании, уже играл за Испанию. И где-то в прошлом году он с женой своей развелся и переехал в Польшу, постепенно возвращаясь в географическом смысле, если мне память не изменяет, в сторону...
Так что замечание о жаре очень справедливо.
Не совсем уместно, как мне думается, да. Ну, а возвращаясь к шахматам и...
К Нисипиану.
Я, вообще говоря, не соглашусь, что в Лас-Вегасе создаются выдающиеся шахматные произведения. Более того, я, внимательно просматривая партии этого турнира, я не мог найти действительно партии высокого качества, потому что, когда речь идет о таких больших деньгах, и когда речь идет только о двух партиях, и когда речь идет о том, что вот спортивный элемент и финансовый элемент играют такую гигантскую роль, то в шахматах последних лет и в шахматах этого турнира превалирует элемент спортивный, нервный, физический и какой угодно, Леонид Владимирович, но не чисто шахматный. Поэтому об открытии новых талантов в Лас-Вегасе, мне кажется, не приходится говорить. Еще раз, если Несипиану играет партию, и разница между выигрышем и проигрышем где-то примерно 12 годовых зарплат в Румынии, то не приходится говорить о слабых полях, диагоналях и о сдвоенных пешках.
Да, но нужно...
Я не знаю, понимаете ли вы,
нет,
что
не
я
совсем.
Имею в виду.
Вот именно я это и хотел спросить. Да. Меня всегда занимало, что дирижер, скажем, симфонического оркестра, глядя в партитуру, слышит музыку в голове. Эти значки для него звучат и в валторных, и в трубах, и скрипках. Шахматист, глядя на запись шахматной партии, может воскликнуть, увидев там необычайную красоту, которая постороннему человеку не будет никогда видна. Вы видите даже больше. Вы видите оттенки агрессивной игры, немедленного интереса, желание выиграть в короткое время во что бы то ни стало. Mm-hmm. Да, все эти, вы говорили сейчас о физических шахматах. Mm-hmm. То есть поэзии, создание какого-то высокого воздушного застрочного пространства в этих обстоятельствах ждать
слишком
не приходится.
Слишком много стоит на кону.
Да, но вот дело
это
в том,
объяснение.
Что, да, но дело в том, что если стоит на кону, то надо ведь еще выиграть. А для этого нужен, очевидно, шахматный талант, мастерство, я не знаю, что сказать. Не только напряжение сил.
К большому сожалению, элемент случайности играет немалую роль. Чем меньше партии, тем больше этот элемент, тем большую роль играет этот элемент. Я думаю, что если бы, при всем уважении к Несипиану, если бы он играл матч с Шировым из 10 партий, он был бы обречен.
Это может быть и так, но все-таки вы скажите, ведь его игра, наверное, на вас тоже производит впечатление в этом матче. Он победил нескольких очень сильных шахматистов.
Ну, я скажу так, что он выиграл у Иванчука, он очень сильный игрок. Это правда, тот зевнул ему фигуру на 14-м ходу и сдал партию. Да. Значит, в матчах Ботвинника, Алехина и Капабланки, в матчах, которые игрались из 34 партий, или из 20 партий, или из 24 партий, такого не могло случиться. Здесь, я повторяю, слишком высок элемент напряжения при всем уважении к Несипиану, который действительно играет очень хорошо.
Причем все это идет вопреки традициям шахмата.
Безусловно, да. То есть фактически, когда речь идет о шахматах сегодняшнего дня, они еще меньше относятся к шахматам, скажем, 50-х или 60-х годов, чем футбол, скажем, сегодняшнего дня относится к длиннотрусовым замечательным футболистам, игравшим по системе W, Динамо, 45-й год, Англия, Лондон. Впрочем, вы знаете, здесь все это лучше меня, конечно.
В кромешном тумане носились. Да, я помню.
Хомич, я правильно говорю?
Хомич,
Алексей.
Был такой, да. Но, Геннадий Борисович, ну, мы с вами же не футболисты, давайте про шахматы. Вот вы говорите, не появляются. Появляются в последнее время, появляется в разных странах много талантов. Я позволю себе выдвинуть теорию. Вот смотрите, появился, сначала Этьен Бакро, Руслан Пономарев, появился ваш недавний подопечный Петр Леко, который сейчас уже не такой уж мальчик, но появился-то он. Ему было, по-моему, вы когда им занимались, ему было 14
13 лет.
13 лет. Да, и он играет здорово, между прочим.
Да, конечно.
Он очень высоко стоит.
Непосвященному, да. Расскажите, где вы с ним занимались?
В свое время такие таланты как-то появлялись только в Советском Союзе. А за границей их было очень мало. До появления Фишера, скажем, их было действительно очень мало, таких вот выдающихся талантов. Почему? Потому что была так называемая советская шахматная школа, которые туда вкладывали деньги, не призовые деньги, призовые деньги были пустяковые, но на этом можно было жить, и главное, ездить за границу, и поэтому это притягивало многих. Теперь После Фишера положение изменилось. В шахматы пришли деньги. И как только в шахматы пришли деньги, на мой взгляд, стали появляться вот сильные игроки во всем мире. Правильно ли это?
Сначала отвечу вопрос, где я с ним занимался. Я с ним занимался, когда ему было действительно 13-14 лет, в Голландии, когда он приезжал, и в Германии.
И, то есть он пришел на какой-то период на подготовку.
Да. Я с ним занимался. Где-то неделю, где-то 10 дней, и я с ним действительно занимался. Уже тогда было видно, что он большой талант и быстро все схватывает и так далее. Что касается того, что в шахматы пришли деньги, то я здесь категорически с этим не соглашусь. Потому что турнир, который проходит сейчас в Лас-Вегасе на деньги Илюмжинова, или как он утверждает, что это его деньги, мне здесь трудно сказать, где его деньги, где деньги Калмыкии или государства России, мне это трудно сказать, то это единственный пример. Мы видим, что во всех странах мира шахматы спонсорируются много меньше, чем это было раньше. Поэтому я думаю, что вот пример бывшего Советского Союза, когда действительно поездка за границу часто означала очень много денег по советским понятиям, сейчас этого нету. Сейчас этого нету, и поэтому не случайно, что Россия во многом теряет свои позиции. Поэтому не случайно, когда вы называете фамилии вот новых шахматистов, они откуда-то вот из Франции, они откуда-то вот из Венгрии или из других стран. Это не случайно. Но я не думаю, что ситуация в шахматах сейчас так хороша.
Но, опять же, очень много новых талантов.
Это прекрасно. Совсем другое, да, это одно, это совсем другое.
Шахматы так стали жестче.
Много жестче, много спортивнее. Ну, к тому же, не надо забывать, что имеет место быть новый элемент, а именно компьютерный элемент, который полностью изменил и систему подготовки, и систему анализа и так далее. Сейчас только что в Москве, где-то месяц назад, закончился турнир сеньоров, турнир ветеранов, в котором играли звезды 60-х годов, 50-х годов, в котором играли Ивков, Григорич, Тайманов, Ларсен, Смыслов и так далее. То есть фамилии, которые мы все знаем, выдающихся гроссмейстеров. Каждый из них сказал, что дома у нас есть компьютеры, но ими пользуются наши дети и внуки. И мы сами компьютером не пользуемся, или в лучшем случае как базой данных. То есть это не так просто начать новую систему подготовки с тем, к чему ты не привык.
А и скажите, это совсем другое. Вы ведь занимаетесь анализом партий. Скажем, у вас какой-то серьезный матч из 10 или 20 партий, вы сыграли одну, вечером возвращаетесь с тренером или сам, анализируете, что произошло. Компьютерные программы, которые сейчас созданы, убыстряют или облегчают ли они этот процесс? Что происходит вот с новой технологией?
Да, это хороший вопрос, да. Я думаю, что компьютер думает совсем по-другому, как человек. То есть понятия какие-то, как интуиция, компьютеры непонятны. И он часто принимает парадоксальные решения. И таким образом человек начинает сомневаться. А правильно ли я думаю? Правильна ли моя манера мышления? И так далее, и так далее. То есть я думаю, что для того, чтобы извлекать все самое лучшее из компьютера, и таким образом готовиться правильным способом, я думаю, что для этого надо быть молодым. Нужно вырасти вместе с этим компьютером. Иначе это просто где-то бесполезная трата времени, и более того, ты начинаешь сомневаться, я повторю это еще раз, в правильности мышления собственного.
Ну да, это когда садишься проверять, скажем, текст, если ты вставил словечко жаргонное, там, типа «лажа», и просишь компьютер проверить, он говорит, неправильно написали, надо написать «сажа».
Да-да. Геннадий Борисович, я с самого начала хотел задать вопрос. Вы так мельком упомянули, что в ближайшее время должен состояться матч между Каспаровым и Вишванатаном Анандом.
Да.
Но ведь сейчас вот должна была об этом быть пресс-конференция в Праге, как мы знаем, Бесел Кок и еще там какой-то организатор второй должны были об этом сообщить. И вдруг они отменили пресс-конференцию, ничего не сообщили.
Да.
И это все как-то заглохло. Я вот в последнем выпуске шахматного журнала не видел ни одного слова. Что происходит на том
фронте?
Ну,
я был в Праге, действительно, и я был, и разговаривал с Беселом Коколом, и с другим, как вы правильно сказали, спонсором Сержем Гримо. Там есть какие-то проблемы организационные, потому что призовой фонд этого матча должен быть 3 миллиона долларов, тоже оглушающая сумма совершенно. И есть там организационные проблемы. Тем не менее, я думаю, я уверен в этом, что матч состоится, и он будет проведен в последнюю неделю октября и первые две недели ноября. Или в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе, или в Сан-Франциско, или даже в Лондоне. Таким образом, мы будем свидетели этого матча. Непосредственно здесь, кто знает, может быть, Гарри Каспаров посетит нас на одном из севооборотов.
Он уже посещал нас на одном из севооборотов, как раз, когда он выиграл у Шорта в 93-м году. Но дело не в этом. Я хочу сказать, почему же тогда такая стена молчания вокруг этого матча?
Ну, я повторю, там есть какие-то проблемы с организацией.
Но вы уже даже точно знаете время.
Знаю время, да-да. Но осталось только за спонсором. Вообще говоря. Может быть, BBC будет спонсоровать?
О, да, BBC сейчас вот 3 миллиона прямо из жилетного кармана.
Ну, вы знаете, есть еще другая проблема. Помимо этого матча есть еще проблема, например, женского матча на мировое первенство. Мы представляем себе, что фактически чемпионкой мира по шахматам является некоронованный Юдит Полгар, значит, знаменитая венгерка, которая в Праге играла матч с Шировым и проиграла ему с ужасным счетом пол очка на 5,5. Но этому есть ее объяснение, потому что я ее в первый раз увидел с молодым человеком, они сидели рука в руку, и фактически это любовь. И когда, конечно же, любовь наступает, то тут не до шахмат. Любовь довольно здесь. Почему-то вы смеетесь, Алексей, это очень странно вообще. А разве это...
Я позволю усомниться.
А я вот нет, потому что я видел их, и они просто действительно сидели как голубки. Дело в том, что у Юдит, у нее дома замечательная собака. И когда собака заболела, и она повела ее, значит, собаку к ветеринару, или как сказать это по-русски?
К ветеринару.
К ветеринару, да. То ветеринаром оказался, значит, вот так вот это и возникло. То есть он,
влюбилась в
ветеринар. Дама с собачкой. Со здоровой собачкой.
Теперь с собакой все будет у нее в порядке.
А вот как раз... В Лас-Вегасе вот как раз это вот она играла очень хорошо.
Здорово играла.
Геннадий, хорошо. Я хочу тебе сказать, что в таком состоянии очень многие спортсмены показывали совершенно потрясающие результаты. Но
Алексей,
далеко
это только
не все.
В прыжках.
Далеко не все.
Далеко не все. То есть неизвестно, как все это обернется.
Непредсказуемые вещи. А вот, например, другой участник чемпионата мира в Лас-Вегасе, Гата Камский, наш, кстати говоря, земляк.
Ну да.
Да, питерец, который уехал в Соединенные Штаты, кажется, в 10-летнем возрасте с отцом, который воспитывал его, как утверждают, не макаренковскими способами. Я не знаю, понимают ли нас молодые слушатели севооборота, но вы понимаете, что
мы понимаем.
И он, значит, выступал после 2-летнего перерыва. То есть в какой-то момент он решил прекратить занятия шахматами, хотя он играл матч с Карповым, название чемпиона мира, и решил изучать медицину в одном из американских университетов. И два года изучал медицину, а сейчас вот снова решил вернуться в шахматы, но проиграл другому питерцу Александру Халифману, который прекрасно играет в турнире.
В нашей беседе, к сожалению, мы должны сделать перерыв. Те, кто нас слушает в понедельник, мы прощаемся, потому что в понедельник севооборот выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди полчаса. Музыку сегодня я подобрал в связи с 30-летием Вудстокского фестиваля. Он был ровно 30 лет назад, в 69-м году.
Ago, coming to this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like a devil to be more.
kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know, why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone?
Песня 4 plus 20, 24, Crosby, Stills and Nash, запись, сделанная на Вудстокском фестивале, который прошел ровно 30 лет назад, в воскресенье 15 августа. Ну, то есть длился он, конечно, больше одного дня, три дня, и назывался не фестиваль, потому что слово фестиваль еще не изобрели. Он назывался «Ярмарка искусств и музыки».
Вот ну, такие были. Фестиваль уже давно изобрели.
Но он не назывался фестивалем. Да, вот такая была странная вещь. Мы сейчас предоставим слово Алексею Леонидову, который традиционно бросает взгляд на свои события недели вот уж сколько лет.
Я не знаю личных подробностей жизни нашего гостя. Но, по меньшей мере, один из трех постоянных участников «Севооборота», а может быть даже и два, принадлежат к очень редкой категории людей. К этой категории принадлежат всего 2% мужчин, живущих на нашей планете. Я говорю о тех семейных мужчинах, которые постоянно моют посуду, гладят рубашки или регулярно убирают в доме. Казалось бы, мытье посуды или уборка по дому не требуют особых умений или навыков, с которыми не мог бы совладать мужчина. Так почему же их всего 2%, а не больше? Ответы на подобные вопросы даются в книге авторов Ан и Билла Муар «Почему мужчины не гладят?». Оказывается, все дело в биологии. В мозгу человека имеется вещество – серотонин. Оно и есть и у мужчин, и у женщин, но у мужчин его гораздо меньше. А чем меньше серотонина, тем нетерпеливее, нетерпимее и импульсивнее человек. Серотонин действует как тормоз для наших импульсов. Он успокаивает, он позволяет нам справляться со скукой и рутинной работой. А у мужчин серотонина меньше. Но дело не только в этом. Мозг мужчин и женщин устроен по-разному. И эта организация не является следствием воспитания или культуры. Мы такими рождаемся. И эта разница видна при элементарном сканировании головного мозга. Когда мужчина решает кроссворд или, скажем, играет в шахматы, то у него работает только левая половина мозга. Когда подобную задачу выполняет женщина, то у нее работают оба полушария, и левое, и правое. И это относится ко всем аспектам жизни. Исследования показывают, что мозг мужчины обладает большей способностью к сосредоточению, в то время как мозг женщины склонен к большей интеграции. А это означает, что женщина способна делать несколько вещей сразу, в то время как мужчина способен делать только одну вещь по порядку, одну за другой. В книге приводятся результаты эксперимента, в котором приняли участие одинаковое число мужчин и женщин. Им нужно было проделать целый ряд заданий в определенное время. Например, вымыть посуду, приготовить кофе, поджарить хлеб и сделать яичницу, погладить рубашку и ответить на телефонный звонок. Женщины одержали победу с разгромным счетом. Исследования также показывают, что с самого раннего детства мальчики отличаются большей терпимостью к грязи. Они просто не видят грязных пятен на белой ванне или пыли, не видят пыли на полках. У них также слабо развито обоняние. Они не чувствуют многих запахов, которые остро ощущают особи женского пола. То, что для мужчины чистота и порядок, для женщины грязь и беспорядок. В книге Энн и Билла Муар приводятся результаты многих научных экспериментов. Но там нет советов, которые могли бы облегчить быт. И я бы посоветовал авторам обратиться к женщинам с призывом более терпимо относиться к мужьям. Ведь они не моют посуду и не гладят рубашки не потому, что они плохие. У них, у бедолаг, меньше серотонина.
Алексей, у меня два вопроса. Нет ли серотонина в таблетках? И второе, я заметку вашу на прошлой неделе использую, когда какой-то разговор зашел философский, я говорю, не спрашивайте у золотой рыбки, что она ела вчера на завтрак. Она больше 4 секунд не помнит ничего.
А я теперь со своей стороны обещаю, что я буду использовать оба полушария головного мозга.
Но ведь вы понимаете, что сестры Пулгар, во всяком случае, доказали нечто в этом смысле. Ведь все-таки считалось, всегда считалось, что возможности мужчины в шахматах гораздо выше, чем женщины. И вот сестры Пулгар, по-моему, опровергают, если не опровергли, это особенно одна из них.
Сестра, я думаю, Юдит, вот, которую я давеча говорил.
Да. Юдит Пулгар. А, кстати говоря, сейчас идет матч, сейчас вот перерыв, завтра возобновляется матч в Пекине между чемпионкой мира, бывшей чемпионкой мира по шахматам, Си Джун, как ты ее называешь? Как
вы ее называете? Нет, ее фамилия... Си Джун? Нет, ее фамилия Кси Юн, а по-русски ее зовут ласково в русском имени Ксюша.
Ксюша, да, ее зовут Ксюша, и она откликается. Она такая симпатичная, спокойная китаяночка. Да.
Вот, она это была... правда, 3 года назад она дала интервью, что кроме Китая она нигде не представляет себе жизни. Правда, сейчас она живет в Голландии уже. Вот как
она живет в Голландии. Называется Ксюша, да. Так вот, Ксюша сейчас продолжает матч, завтра возобновит матч с российской шахматисткой Галямовой. Сейчас счет матча 4-4, правильно?
Это правда, да.
Вот, и они будут играть, победитель будет играть с Жужей Пулгар.
Да.
Как будто бы, да? На первенство.
Леночка, ну, я вам сейчас предоставлю.
Я хочу сказать, что женщины показывают, что, может быть, эта теория и не совсем...
Меня серотонин интересует в глобальном смысле, господа. Его в России катастрофически не хватает, потому что нетерпимость друг к другу в политическом, бытовом, сексуальном, этническом смысле просто колоссальная. Я не случайно у Алексея спросил про таблетки серотонина, потому что их можно было бы в Отечество отправлять пароходами.
Сева, идею вы уже заронили. Если нас слушают какие-то бизнесмены, то я думаю, что эта идея им запала.
Но мы начали с проблемы гладить, по-моему.
Ну, это, знаете, анекдот. Приходит мужчина с животом...
Нет, гладить утюгом.
Приходит мужчина с животом к доктору, и доктор осматривает, говорит, невероятно, но вы беременны. Как так случилось? Мужчина вздохнул и сказал, все началось с мытья посуды. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 августа 1949 года, 50 лет назад, в тогдашней Западной Германии состоялись первые всеобщие выборы в парламент Бундестаг. Так было положено начало новому демократическому германскому государству. В советской зоне оккупации, спешно переименованной в Германскую Демократическую Республику, воцарилась жестокая диктатура. Чем дальше, тем лучше жилось в Западной Германии, тем хуже в Восточной. Началось повальное бегство немцев в Федеративную Германию, и в 1961 году советские хозяева ГДР даже разрешили тамошним диктаторам возвести стену вокруг Берлина и через всю страну. Люди пытались бежать и через стену, многие гибли под пулями, но случаи бегства продолжались до самого разрушения стены в 89 году. Сегодня Бундестаг Объединенной Германии переезжает в столицу страны Берлин. 14 августа 1959 года, 40 лет назад, с борта американского спутника Explorer-6 был получен первый в истории снимок нашей планеты из космоса. Земля оказалась очень красивой голубовато-зеленой планетой. 15 августа 1769 года, 230 лет назад, в городе Аяччо на острове Корсика в семье адвоката, выходца из Италии, родился будущий французский император и полководец Наполеон I Бонапарт. Можно смело сказать, что его блистательные победы прекратились только с походом на Россию в 1812 году, хотя ему и удалось взять Москву. Но под ударами войск Кутузова, как вы хорошо знаете, отступавшая Великая Армия, как ее тогда именовали, была почти уничтожена. Из 4-35 тысяч человек в боевом строю оставалось лишь 10 тысяч. 6 апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола и был сослан на островок Эльба у итальянского побережья в Средиземном море, хотя и сохранил титул императора. 1 марта 1815 года он высадился в порту Кан с 400 личной гвардии, переправился через Альпы и 20 марта вошел в Париж под торжествующие крики толпы. Но союзники не дали ему передышки. 18 июня 1815 года Наполеон потерпел сокрушительное поражение под Ватерлоо в Бельгии от британского командующего герцога Веллингтонского. Англичане затем потребовали его высылки на остров Святой Елены в Тихом океане, где он скончался 5 мая 1821 года, 52 лет от роду. 15 августа 1914 года, 85 лет назад, когда в Европе уже вовсю бушевала Первая мировая война, открылся Панамский канал, соединивший два океана, Атлантический и Тихий. Общая длина канала 81 километр 600 метров. Идею постройки предложил строитель Суэцкого канала, французский дипломат Фердинанд де Лесепс, еще в 1879 году, но строительство началось только в 1904 и длилось 10 лет. Суда буксируют через шлюзы канала локомотивы, идущие по зубчатым рельсам. Проход между океанами длится от 24 до 30 часов. 17 августа 1934 года, 65 лет назад, в Москве открылся первый съезд советских писателей. На съезде не было Ахматовой, Мандельштама, Булгакова, Платонова, но в нем все же участвовали и выступали Бабель, Пельняк, Пастернак, Эренбург, Олеша, Ильф, Петров и другие талантливые люди. Максим Горький был избран председателем вновь организованного Союза писателей, а творческим методом советских писателей был провозглашен так называемый социалистический реализм. Точного определения этого метода так никто и не дал, но ироническое определение родилось довольно скоро. По этому определению социалистический реализм – это прославление вождей средствами, доступными их пониманию. Вскоре после съезда начались жестокие расправы с писателями. Были расстреляны Исаак Бабель, Борис Пельняк, Иван Катаев, Тициан Табидзе, Михаил Кольцов, Владимир Кершон, Борис Корнилов, Бруно Ясенский, Артем Веселый, Паоло Яшвили. В этом страшном списке не десятки, а сотни имен. 18 августа 1914 года, 85 лет назад, после начала войны с Германией, немецкое наименование столицы России Санкт-Петербург сменили на Петроград. Меньше чем через 10 лет город стал Ленинградом, а теперь история сделала полный круг, и это опять Санкт-Петербург. История часто движется по кругу. 19 августа 1839 года, 160 лет назад, родился Александр Николаевич Радищев. Дворянин, окончивший пажеский корпус и изучавший право в Лейпциге, он был предан идеям просвещения. Но после выхода в свет в 1790 году его знаменитого путешествия из Петербурга в Москву, просвещенная императрица Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером, испуганно вскрикнула, что Радищев – бунтовщик хуже Пугачева. Его приговорили к смертной казни, затем помиловали и выслали в Сибирь. Александр I вернул его в столицу, но автор «Путешествия и вольности» опять стал писать либеральные проекты. Опять над ним сгустились тучи, и в 1802 году Радищев наложил на себя руки.
Спасибо, Леонид Владимирович. Напоминаю, что мы возвращаемся сейчас к беседе с нашим гостем, международным гроссмейстером Геннадием Сосонко. Я ехал сегодня на работу и рассуждал с супругой о том, как мне объяснить свое имя англичанам. Вот звука «се» в английском языке нет, поэтому проще было бы написать там «сава», «сейва». Или, в конце концов, я им часто говорю, что меня зовут «сем», вот «севен». Тогда это вот понятно, не надо объяснять. У вас не возникает ли каких-нибудь лингвистических барьеров при переводе имя Геннадий на голландский или еще какие-нибудь международные языки?
Барьеры, конечно же, у меня возникали. Дело в том, что в голландском языке буквы «г» ее нет как таковой, и есть только буква «х» или буква «г». И таким образом...
То есть вы как хохол звучите, «гена».
Или «хейна». Но это еще ничего. Значительно большие трудности возникают, конечно же, или непривычности для русского уха при «доброе утро», например, при словах там «Гутен Морген». Но я не буду углубляться дальше в детали. А что касается моего имени, то когда я приехал действительно в Голландию, и когда я решил назвать себя кратким именем Гена, то при написании одной буквы «Н» это звучало как открытый слог, и это было как «Хейна» звучало. Я решил себя больше утвердить и решил написать свое имя с двумя «Н». И таким образом, фактически, я некоторое время, лет, я думаю, может быть, 10 или 15, был единственным в мире человеком с именем Генна с двумя «Н». До тех пор, пока несколько лет тому назад я не обнаружил, значит, в газете, вот, что родился мальчик по имени Генна, которого назвали так, с двумя «Н», и я очень удивился, и через несколько дней после этого события я получил письмо от его отца, который спрашивал меня, откуда у меня такое имя, любитель шахмат из Гронингена, он назвал в мою честь, да, мне очень приятно, своего первенца Генны тоже. Я ему объяснил происхождение своего имени, сказал, что в мире существует только два человека с таким именем, его сын и я сам. Он был разочарован несколько.
Уникальности он не...
Генна, да. Борисович.
Да.
Генна Борисович. Давайте поднимем...
Одну секунду, я только сейчас с именем хочу довести до конца. Но ведь кто-то наверняка раскопал, что Генна полностью ваше имя не определяет, что там еще есть какие-то слоги, таящиеся.
Это правда. Действительно, лет где-то тоже 10 назад голландский журналист, который брал у меня интервью, он действительно узнал, что мое полное имя Геннадий, но имя это было ему незнакомо, и он написал так: «Генна Ди Сосонка». Три слова, как Ди Стефано, например, конечно же, мне было очень приятно это прочесть о себе самом. А что касается вот шахмата, чемпионата мира в Лас-Вегасе, это чемпионат мира организации, которая называется FIDE, это международная шахматная организация, которая исполнилась 75 лет, и девиз ее «Gens uno sumus», что означает в переводе с латыни «все мы одна семья». И вот для того, чтобы наши обе темы, с одной стороны, мы сегодня говорим о шахматах, с другой стороны, Алексей нам сейчас очень правильно изложил, что есть большая разница между женским мозгом и мужским мозгом, разница между женщиной и мужчиной мы уже знали и до этого сообщения. Я хотел бы эти два вот очень интересных, очень каких-то момента объединить в один. Именно вот девиз «Gens uno sumus», он был придуман русским шахматистом и поэтом Потемкиным, который эмигрировал после 1917 года, жил в Париже, к сожалению, рано умер, и он придумал вот этот девиз, действительно достойный девиз, что и говорить. И я из этого поэта, честно говоря, помню только две строчки, с моей точки зрения, замечательные. Где-то в 1912 году, кажется, в 1912 году в Петербурге было кафе «Вена», где каждый должен был или мог написать на стене какую-то стихотворную часть. Он написал следующее. «В Вене три девицы, в Вене виде вице». Ну, вот таким образом мы вернулись снова и к шахматам, и к вашему тоже сообщению, Алексей.
Гена Борисович, да. Надо нам обязательно затронуть важную тему. А именно, сейчас во всем мире идет кампания по признанию шахмат олимпийским видом спорта. Те наши слушатели, которые думают, что шахматы давно уже олимпийский вид спорта, ошибаются. Они до сих пор им таковыми не являются. Но это движение приобретает большой размах, и, пожалуйста, расскажите, в чем тут дело и как оно движется.
Дело в том, что шахматная олимпиада действительно проводится, в отличие от олимпийских игр зимних или летних, они проводятся отдельно. И шахматная организация FIDE, о которой я уже говорил, это на самом деле одна из самых сильных и организаций в мире, кажется, после футбола и легкой атлетики она идет на третьем месте в мире по количеству стран. которые принимают участие, значит, в этой, членов этой организации. И все олимпиады, то есть командные первенства мира, они проходили отдельно от Олимпийских игр. Я сам играл в этих олимпиадах, начиная с 1974 года в Ницце за Голландию, да. И вот...
И были капитаном голландской команды.
Да, и после этого был и капитаном голландской команды, да. И сейчас вот идея президента ФИДЕ Илюмжинова сделать шахматы олимпийским видом спорта в том смысле, чтобы шахматы были тоже как вид спорта, как какой-то частью Олимпийских игр, зимних ли или летних. Кстати говоря, по этому поводу идут большие дебаты, а каким видом спорта являются шахматы? Зимним или летним? Так же, как я вспоминаю, когда решили, были идеи включить компьютер, тоже как участника Олимпиады, тоже злые или язвительные, с вашего позволения, языки спрашивали: а в какую Олимпиаду мы должны включить компьютер? В женскую или в мужскую? Да. Поэтому, ну, в конце концов, не суть. Важно, Илюмжинов утверждает, что на ближайших Олимпийских играх в Сиднее, в Австралии, шахматы будут в качестве показательного вида спорта. Насколько я знаю, в Австралии еще ничего об этом не знают. Я не уверен, правильно ли шахматы включать как один из видов спорта именно в Олимпийские игры, потому что они потеряют какую-то свою уникальность. Это раз. И второе, мы знаем, что сейчас Олимпийские игры тоже имеют свой специфический характер, и для того, чтобы принять участие в Олимпийских играх, нужно какие-то преодолеть нормативы и так далее, и так далее. Если сейчас в Олимпиадах в шахматах принимает участие 130 стран, 120 стран и так далее, то в случае включения их в Олимпийские игры это будет какой-то элитный 20 стран, 30 стран, 40 стран самых лучших, и потеряется девиз, мы снова вернулись к девизу шахматной организации «Gens una sumus». Таким образом, будет семья-то, она будет семья, но боюсь, что она будет не такая многочисленная, как сейчас, и очень уж много будет там бедных родственников.
И кроме того, тот спортивный элемент, о котором мы говорили раньше, в олимпийском контексте может еще даже и усилиться.
Уверен, что это так и будет.
А вот если принять шахматы в олимпийское движение и проводить Олимпиаду от зимней Олимпиады до летней, и все проблемы были бы решены.
Дело в том, что для меня вот сейчас новым было ваше сообщение о том, что это идея Илюмжинова.
Да-да, безусловно.
Вот в Англии она... То есть никто как-то не говорит, что идея Илюмжинова. Нет, я верю, конечно. Но в Англии она довольно получила широкий размах, и в парламенте, в английском парламенте прошло слушание, представьте себе. В английском парламенте довольно много хороших любителей шахмат. И прошло слушание, и катится кампания. Вот бывший министр спорта у нас, он сейчас вот состоялась перемена внутри правительства, но бывший министр спорта всей душой поддержал эту кампанию, и она имела такой, я бы сказал, полуофициальный, даже полуправительственный парламентский характер. Говорят, что тоже происходит в других странах.
Я думаю, что для очень многих стран это было бы положительно, потому что ежели бы шахматы стали бы олимпийским видом спорта, это означало бы просто дотации какие-то
вот
большие от правительства, министерства спорта или как-то в Голландии министерства развития и так далее.
У нас министерство спорта.
Министерство спорта, да. В свое время, кстати говоря, в Советском Союзе шахматы относились как-то к министерству медицины в 52-м году, кажется.
Правда?
Да.
Медицина?
Да. Было и такое.
А не в комитете по делам физкультуры?
Ну, это само собой. Это было длительное время, но где-то в 52-м году.
Но, с другой стороны, и гитары наши делало управление мебельной промышленностью.
Было такое, но так почему же нет?
Я с гордостью всегда говорил, что в городе Энгельсе изготавливаются худшие в мире барабаны.
Прекрасно.
Во всяком случае, Илюмжинов очень гордится, что в адрес чемпионата мира, начавшегося и проходящего сейчас в Лас-Вегасе, пришли приветственные телеграммы не только от Самаранча, но и даже от Клинтона. Я, честно говоря, думаю, что это происходит автоматическим каким-то...
Да, может, Клинтон об этом не знает.
Гамбит Клинтона, да. Или гамбит
Левинс. У него софтвер, там, программное обеспечение. И как только появляется дата, так выскакивает соответствующее письмо.
Письмо, да. Ну вот, во всяком случае, я думаю, что здесь есть и позитивные какие-то вещи, вот по части включения шахмат в Олимпийские игры, и какие-то негативные тоже, да.
Вы знаете, в поп-музыке есть выражение, что когда поп-музыка тебе кажется громкой, это значит, ты постарел. И вот изменение шахматного стиля, как вы оцениваете свою личность, свой прогресс по жизни, свою эволюцию, и возрастную, и философскую, и осмысление того, что происходит, глядя на изменение шахматного стиля? Есть ли он вообще? Представляется ли вам, что игра в шахматы сегодня уже не та, какой она была, когда
очень
вы начинали?
Очень хороший вопрос. Господствующий,
ну, вообще,
стиль.
Да, конечно же, вопрос болезненный, потому что если достигаешь определенного возраста, то кажется, что в мое время и ситчик был дешевле, и девушки краше, да и небо голубее было. Это я все очень хорошо понимаю.
И солнце ярче, и щеки слее.
Да, конечно. Да. Но совершенно объективно и положа руку на сердце, я должен сказать, что шахматы, в которые учился я, и в которые учились вот гроссмейстеры, о которых я уже говорил, турнир которых закончился месяц назад в Москве, они резким образом отличаются от шахмат сегодняшнего дня. Ушла аура, ушел ореол, ушло вот это понятие, когда ты смотришь и думаешь, вот гроссмейстер что-то придумает и так далее. И какую-то роль здесь сыграл и проигрыш Каспарова компьютеру, конечно же, негативную именно вот в смысле восприятия. Потом не нужно забывать еще и такого момента, что область между тем, что познано в шахматах и не познано, где-то, скажем, лет 30-40 назад она была очень большая. Сейчас эта область резко сократилась. Это область, если хотите, импровизации. И поэтому я думаю, что многие чемпионы мира из всей истории нашей замечательной игры, например, Капабланка или Таль, если бы они увидели шахматы сегодняшнего дня, если бы они увидели молодых людей, которые должны проводить много часов в день перед компьютером, нажимая на кнопку Enter до тех пор, пока не онемеет палец, я не знаю, следите ли вы за ходом моей мысли,
да, следим.
То я не думаю, чтобы они снова избрали бы шахматы своей профессией и делом жизни.
Вот. Но под конец все-таки надо вспомнить человека, который начинал играть раньше вас, пардон, и который по сей день играет со страшной силой, несмотря на его солидный возраст, и как-то умудряется...
Речь идет о Викторе Львовиче Корчном.
О Викторе Львовиче Корчном, который умудряется как-то сохранять себя где-то на передовых довольно позициях в современных шахматах. Как это случилось, что он из одной эпохи перешел в другую и остался таким же сильным?
Ну, мне думается, что здесь, конечно, здесь несколько моментов. Первое – это то, что он выдающийся шахматист. И от того, что он никогда не был чемпионом мира, хотя он играл матчи, как мы помним, с Карповым, и это были матчи не просто за шахматным столиком, это были матчи просто, в которых все было задействовано. Это первое. Второе – это то, что он, конечно же, замечательный игрок, и еще раз замечательный игрок. Я думаю, что именно за его долголетие и замечательные успехи.
Я поднимаю бокал за поэзию в шахматах, за то, чтобы она никогда не исчезала, и чтобы игра шахматная, родившаяся как высшая игра ума, никогда не превращалась бы в сочетание механических ходов, предусмотренных и заложенных в компьютер. Мы же прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Замечательно.
Yeah.